Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Если мы не верим, что Христос воскрес из мертвых, то благовестие становится для нас бессильным, неэффективным. В нем нет жизненности и действительности. Более того, наша вера тоже становится тщетной, лишенной действительности и жизненности. И это уже очень серьезно. Это сводит на нет силу благовестия и влияние нашей христианской веры на нашу жизнь и жизнь других людей.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это наша 53-я программа по первому посланию к Коринфянам. Из всех проблем, которые были в церкви в Коринфе, наверное, самой серьезной было то, что многие верующие в этом городе сомневались в действительности воскресения. Да, эта проблема гораздо серьезнее, чем разделение, чем прелюбодеяние и даже блуд и кровосмешение. Вы, наверное, спросите, почему? А потому что без воскресения наша вера тщетна. Более того, такая вера не имеет жизненности, она не имеет жизненной силы для преодоления всех наших проблем. И в нашей сегодняшней программе мы будем говорить о том, как Павел отвечает на эту проблему. В нашей сегодняшней программе участвует Дмитрий Ермаков. Дмитрий, это очень серьезная тема, не так ли?
Чрезвычайно серьезная. Мы можем только удивляться и поражаться тому, что среди настоящих верующих, которыми, несомненно, были коринфяне, нашлись такие, кто отрицал воскресение из мертвых, сокрушая сам фундамент нашей христианской веры. Они отрицали, что умершие верующие воскреснут, но это подразумевает, что и Христос не мог воскреснуть из мертвых, и что у нас с вами нет надежды на воскресение.
Да, я согласен с вами, и я повторяю, это очень важная тема. Когда мы говорим о воскресении, мы говорим не только лишь о воскресении Христа на третий день после смерти, но и о нашем воскресении. Мы все были включены в это воскресение, равно как мы были распяты вместе с Ним.
И это неотъемлемая часть благовестия, которую проповедовал Павел в Новом Завете. Появившаяся в Коринфе ересь была чрезвычайно разрушительной. Она фактически сводила на нет все благовестие Павла.
И здесь мне хочется сказать, что у Уитнеса Ли очень большое бремя об этой теме. И мы увидим это в сегодняшнем сообщении. В книге «Жизнеизучение первого послания к Коринфянам» в самом начале этого сообщения есть слова. «Воскресение – это жизненный пульс и жизненная линия божественного домостроительства». Если бы не было воскресения, Бог был бы Богом мертвых, а не Богом живых. Мы уже приближаемся к заключению нашего жизнеизучения первого послания к Коринфянам. Мы рассмотрели 11 проблем в этом послании, и многие из них были очень серьезными. Но здесь мы видим корень, объяснение всех проблем. Если вы не верите в воскресение, то совершенно очевидно, что вы не будете переживать воскрешенного Христа. Вы не будете переживать жизнь воскресения. Ведь именно поэтому у них было так много проблем, не так ли?
Согласен с вами, Оскар. Коринфяне не верили в воскресение. И, как следствие, они не переживали воскрешенного Христа, как жизнь воскресения. И в итоге церковь в Коринфе наполнилась всевозможными проблемами.
Хорошо, Дмитрий, давайте прочитаем несколько стихов, которые непосредственно относятся к нашему сегодняшнему общению. В них мы видим ответ апостола Павла на утверждение о том, что воскресения не существует. В первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 12 стихе Павел пишет: «Но если проповедуется Христос, что он воскрешен из мертвых. Как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? А если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрешен. А если Христос не воскрешен, значит тщетна ваша проповедь, тщетна и ваша вера. Это слова Павла. Вы видите, что слова о том, что воскресение не существует, произвели в нем очень сильную реакцию. Итак, давайте послушаем Уитнеса Ли.
This message is on two points. Number one, the rebuttal to no resurrection.
В этом сообщении мы рассмотрим два положения. Первое. Опровержение на слова «нет воскресения». После этого мы увидим историю воскресения. Стих 12. «Но если проповедуется Христос, что Он воскрешен из мертвых», это решительным образом показывает, что в ранние дни благовествование было главным образом благовествованием о воскресении Христа. Апостолы проповедовали Христа, говоря о том, что Христос был воскрешен. Но сегодня проповедь – это проповедь главным образом о том, что Христос был распят. Верующие делают гораздо больше акцент на распятии, чем на воскресении. Мы должны следовать за апостолами, чтобы делать акцент на распятии и на воскресении. Стих 14. «А если Христос не воскрешен, значит тщетна наша проповедь». Видите, если мы проповедуем лишь смерть Христа без Его воскресения, такая проповедь тщетна. Проповедь должна быть проповедью о воскресении Христа. Поэтому проповедь становится жизненной, проповедь становится побеждающей. Она никогда не будет тщетной. Без воскресения Христа наша проповедь и ваша вера становятся ничем.
Дмитрий Уитнес Ли показал нам, что сегодня большинство проповедей фокусируется на том, что Христос умер за нас на кресте. Мы, конечно же, не принижаем значения этого, но Павел говорит, что если наше благовестие включает в себя только это, то такая проповедь и наша вера становятся тщетными. Не могли бы вы пояснить это для нас, чтобы мы избежали непонимания?
Это очень важная мысль. Никто в Коринфе, разумеется, не сомневался в том, что Христос был распят. Но коринфяне сомневались в воскресении Христа. Однако именно воскресение было средоточием проповеди апостола. Павел использует здесь слово «тщетный», то есть «пустой», «не имеющий действительности». Отсюда следует, что действительность благовестия, сила благовестия, действенность благовестия, жизненная сила благовестия связаны с тем фактом, что Христос воскрешен из мертвых. Все это связано не с его распятием, а с воскресением. Распятие унесло наш грех, оно совершило искупление для нас, но все это перед Богом. А где доказательства того, что Бог принял эту плату за наши грехи? Где применение этого божественного факта к нашим переживаниям? Все это дается лишь благодаря воскресению. Без воскресения смерть Христа осталась бы лишь историческим событием. Но в Божьем спасении этот, безусловно, замечательный исторический факт имеет живую действительность, которая применяется к нам через нашу веру. Если мы не верим, что Христос воскрес из мертвых, то благовестие становится для нас бессильным, неэффективным. В нем нет жизненности и действительности. Более того, наша вера тоже становится тщетной, лишенной действительности и жизненности. И это уже очень серьезно. Это сводит на нет силу благовестия и влияние нашей христианской веры на нашу жизнь и жизнь других людей.
Да, я бы сказал, что нам необходимы оба аспекта полного спасения, которые Бог обещает нам в Новозаветном Откровении. У нас есть оправдание в результате смерти Христа, но у нас есть и переживание ежедневного спасения. В послании к Римлянам есть очень важный стих, и Уитнес Ли в следующем отрывке из своего сообщения тоже обратится к посланию к Римлянам. И в этом стихе говорится об этих положениях. Я хочу прочитать вам этот стих. Это послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих. И в этом стихе Павел раскрывает два аспекта спасения. Он говорит об оправдании, которое произошло на кресте объективно, и о ежедневной спасающей силе. В этом стихе говорится: «Ибо если, будучи врагами, мы были примирены с Богом через смерть Его Сына, то тем более примиренные мы будем спасены в Его жизни». Итак, в этом стихе мы ясно видим два аспекта нашего спасения. И я хочу прочитать вам еще один стих из 8 главы послания к Римлянам, о котором будет говорить Уитнес Ли. Это стих 2. «Ибо закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти». Чтобы поместить эти стихи в надлежащий контекст, мы должны вернуться к нашей сегодняшней главе, это 15 глава 1 послания к Коринфянам, и добавить стих 17. «А если Христос не воскрешен, то напрасна ваша вера, вы еще в ваших грехах». Давайте узнаем, что значит, что наша вера напрасна, если нет воскресения. Давайте сейчас послушаем Уитнеса Ли.
Christ has saved us from the condemnation of sins, but Christ death.
Смерть Христа спасла нас от осуждения по причине грехов. Но смерть Христа не может спасти нас от силы греха. Осуждение по причине грехов — это одно, и это нечто объективное. Сила греха — это нечто другое, и это нечто субъективное. Получить спасение от осуждения по причине грехов можно раз и навсегда. Но чтобы получить спасение от силы греха, необходима вся жизнь. Сегодня христиане задают вопрос: «Вы спасены?» Да, когда мы уверовали в Господа Иисуса, благодаря Его смерти и Его крови мы были спасены от Божьего праведного суда. Мы были спасены от Божьего осуждения, и мы были спасены от огненного озера. Это так. Но нам все равно нужно от многого спасаться. Нам нужно спасаться каждый день и каждый час. Не нужно даже говорить о чем-то большом. Подумайте хотя бы о своем гневе. Вам необходимо спасение. Давайте пойдем дальше. Послание к Римлянам 8:2. «Закон Духа жизни освободил меня в Христе Иисусе от закона греха и смерти». Закон греха здесь — это сила. Только жизнь воскресения может освободить нас от силы греха, от закона греха. Почему? Потому что жизнь воскресения имеет другой закон. Этот другой закон намного сильнее, чем закон греха. Вы говорите, что воскресения нет. А что вы скажете о силе, которая может победить грех? Есть ли у вас возможность победить грех? Поэтому вы должны верить в то, что вам необходимо воскресение. Христос действительно воскрес.
Дмитрий, это замечательный отрывок. Уитнес Ли показал нам в этом отрывке две стороны нашего спасения. Объективную сторону, то есть тот факт, что наши грехи прощены, и субъективную сторону, которая касается уже нашей повседневной жизни, не так ли?
Это так, и это очень легко увидеть в Новозаветном Откровении и в наших собственных переживаниях. Уитнес Ли только что сказал, что христиане часто задают людям такой вопрос: «Вы спасены?» Как бы вы, Оскар, ответили на такой вопрос, если бы вам задали его сегодня?
Ну, разумеется, я ответил бы, что я, конечно же, спасен.
Очень хорошо. А скажите, Оскар, от чего вы спасены?
Ну, я спасен от своих грехов, я спасен от вечной смерти, я спасен от удаления, от Божьего присутствия, от Божьего суда.
Аллилуйя! Смерть Христа действительно спасла нас от Божьего осуждения и от вечного суда, от вечной гибели, и все наши грехи прощены и омыты. Но вот скажите, Оскар, неужели грех больше не имеет над вами никакой силы? У вас не возникает никаких искушений? Вы никому не завидуете, не раздражаетесь, не бунтуете?
Ну, конечно же, я, как и все мы, по-прежнему переживаем искушения. Грех по-прежнему сражается и против меня, но и против любого человека. Я, конечно же, иногда раздражаюсь, завидую.
Оскар, я уверен, что и все наши слушатели, объективно спасенные смертью Христа от вечной гибели, субъективно и по сей день страдают от силы греха. Нам необходимо спасение. Поэтому, с одной стороны, мы смело провозглашаем: «Слава Господу! Мы спасены!» А с другой стороны, мы признаем: «Господь, мне все еще нужно спасение от столь многих вещей». И для такого спасения требуется уже не смерть Христа, а Его воскресение. Воскресение Христа, то есть Сам воскрешенный Христос, как жизнь воскресения, способно освободить нас от всех этих вещей, отравляющих нашу жизнь. Воскресение Христос стал животворящим духом. Этот дух и есть закон духа жизни, о котором говорится в послании к Римлянам, 8 главе, 2 стихе. Сегодня, благодаря воскресению, в нас находится мощный закон, который побеждает закон греха в нашей плоти. Если бы Христос не был воскрешен, мы бы никогда не смогли быть спасены от греха субъективно. Именно поэтому Павел говорит: «А если Христос не воскрешен, то напрасна ваша вера, вы еще в ваших грехах». Это означает, что вы по-прежнему находитесь под силой греха. Воскресение важно для нашего переживания Божьего полного спасения.
Да, Дмитрий, в этом стихе, который вы только что прочитали, в стихе 17, Павел заменяет слово «тщетный» на слово «напрасный». В основном переводе Нового Завета в примечании к этому стиху говорится, что это слово означает «бесплодный», «бесполезный». То есть без воскресения Христа наша вера бесплодна, бесполезна, она не имеет никакого результата. Это означает, что нет никакого плода праведности, нет никакого плода духа, ничего того, что является неотъемлемой частью христианской жизни. Всего этого нет, не так ли?
Конечно. Если бы не было воскресения, Христос не смог бы жить в нас. Для нашего искупления Христос должен был умереть на кресте в своем физическом теле. Но для нашей христианской жизни сегодня Он должен жить в нас, и для этого Он должен быть Духом. Ведь человек из плоти и костей не может войти в нас, в наше человеческое тело, но Дух может. И так Христос стал Духом, и Духом Он стал воскресением. Без воскресения мы не смогли бы жить Христа и являть все добродетели и качества нашего Бога в своей повседневной жизни, а также такие плоды Духа, как радость, мир, праведность, все, о чем говорит Павел в 5 главе послания к Галатам.
Да, Дмитрий, нам необходимо буквально коротко коснуться темы, с которой Уитнес Ли начал свое сегодняшнее сообщение. Уитнес Ли начал говорить об истории воскресения. Не могли бы вы коротко рассказать нам, что такое история воскресения?
У воскресения есть история, и Павел показывает нам эту историю и называет Христа начатком воскресения. Это означает, что он первый, кто воскрес из мертвых. И здесь нужно оговориться, что и в Ветхом, и в Новом Заветах были люди, которых Бог воскрешал из мертвых. Ну, вспомните мальчика, которого оживил пророк Елисей, или сына вдовы в Наине, или Лазаря. Но это было воскресение совсем другого рода. Может быть, правильнее было бы называть его даже не воскресением, а оживлением. Такое оживление лишь возвращало людей к их физической человеческой жизни. Она какое-то время продолжалась, а потом они все равно умирали. Это никак не влияло на их природу. Они оставались старым творением. Христос же, когда воскрес, стал новым творением, которое уже не умирает, которое полностью пропитано божественной жизнью и находится в божественной славе. Поэтому здесь он назван начатком умерших. Если есть начаток, то есть и продолжение. Первое воскресение произошло в начале века церкви. Вторым воскресением будет воскресение всех верующих, которые умрут до конца века церкви, и оно произойдет при возвращении Христа. И, наконец, будет третье воскресение – воскрешение всех умерших неверующих, и оно произойдет в конце тысячелетнего царства. Это будет воскресение для суда.
Хорошо, Дмитрий, давайте прочитаем последние два стиха, о которых мы будем говорить сегодня. Стих 25. «Ибо он должен царствовать, пока Бог не положит всех врагов под его ноги». Тот факт, что он царствует, явно указывает на воскресение. И теперь стих 28. «А когда ему будет подчинено все, тогда и сам сын будет подчинен тому, кто подчинил ему все, чтобы Бог был все во всем». Возможно, эти слова не очень ясны для наших слушателей, но надеюсь, что следующие фрагменты сообщения Уитнес Ли прояснит эти слова для всех нас.
Now, verse 25. He must reign until he puts all his enemies under his feet. This means what? In Matthew 28.
Стих 25. Он должен царствовать, пока Бог не положит всех его врагов под его ноги. Что это значит? В 28 главе Евангелия от Матфея, после своего воскресения, на горе в Галилее Господь сказал своим ученикам: «Мне дана вся власть на небе и на земле. У меня есть власть царствовать. Поскольку я царствую, идите, подчиняясь моему царствованию, чтобы привести народы в мое царство и сделать всех язычников моим народом». Сегодня Христос царствует. Фактически, эта часть является самой сильной частью опровержения Павла. Стих 28. «А когда ему будет подчинено все, тогда и сам сын будет подчинен тому, кто подчинил ему все, чтобы Бог был все во всем». Что это? Это осуществление Божьего управления при помощи воскресения. Теперь я должен отослать вас к первой главе послания к Ефесянам, к стиху 10. В этом стихе говорится, что намерение Бога состоит в том, чтобы возглавить все в Христе. Как Бог подчиняет все Христу? Благодаря тому, что Он возглавляет все в Христе. А как Христос возглавляет все в себе? Через Церковь. Теперь вы понимаете, что Павел начинает этот раздел с главенства. Во-первых, Церковь должна быть возглавлена. Во-вторых, Церковь будет использована Христом как Его тело, чтобы возглавить все. Все это находится в воскресении. С одной стороны, для нас, Божьих избранных людей, Христос в воскресении является животворящим Духом, который вкладывает в нас жизнь. С другой стороны, для язычников, для народов, Христос в Своем воскресении становится царствующим царем. Он царствует и осуществляет Божье управление. В конечном итоге, в конце тысячелетнего царства, Он упразднит всех Своих врагов. Тогда Божье управление будет полностью осуществлено. Аллилуйя!
Дмитрий, это очень большая тема. Мы уже говорили о главенстве и управлении на протяжении последних нескольких программ. Но теперь мы видим, что все эти положения напрямую и тесно связаны с воскресением. Не могли бы вы помочь нашим слушателям прояснить эти положения и систематизировать их каким-то образом?
Я попробую. Божье управление напрямую связано с воскресением. Христос воскрешен, и сегодня Он осуществляет свое управление как Царь царствующих и Господь господствующих. Он осуществляет его не только Сам, как воскрешенный Царь на престоле, но и через Церковь, возглавляя нас с вами, своих искупленных и воскрешенных верующих, раздавая жизнь воскресения во все наше существо. Он не Бог мертвых, Он Бог живых, у Него все живы. Он не Царь мертвых, Он Царь живых, возрожденных, то есть воскрешенных верующих, как членов Его живого тела, в котором Он является главой. Он возглавляет нас первыми, воскрешая постепенно все наше существо. И это позволит Ему в конце концов возглавить всю Вселенную и покончить со всяким бунтом. В конечном итоге, в результате правления Христа, все Божьи враги, включая сатану и смерть, будут сокрушены под Его ногами. Тогда Христос отдаст царство Богу. И все это, как мы увидели, опирается на Его славное воскресение.
Дмитрий Уитнесли сказал, что для нас, верующих, Христос стал животворящим Духом в воскресении. Для неверующих Христос – это Царь, который царствует и с которым они однажды столкнутся и дадут Ему отчет о своей жизни. И наша следующая программа будет посвящена как раз этой теме, тому, что Христос стал животворящим Духом в воскресении. Думаю, что никто из наших слушателей не должен пропустить эту программу, потому что это очень важный стих во всем первом послании к Коринфянам.
Я бы даже назвал этот стих ключом ко всему первому посланию к Коринфянам.
Хорошо, Дмитрий, давайте закончим эту программу так же, как мы ее начали. Давайте прочитаем слова Уитнесли из этого сообщения. «Воскресение – это жизненный пульс и жизненная линия Божьего домостроительства». Думаю, что это подходящее заключение для нашего сегодняшнего жизнеизучения первого послания к Коринфянам. И здесь я хочу напомнить нашим слушателям, что через две программы мы закончим жизнеизучение первого послания к Коринфянам, и затем мы начнем уже жизнеизучение второго послания к Коринфянам. Эта книга напрямую связана с первым посланием к Коринфянам. Дмитрий, мы уже не увидимся с вами на жизнеизучении первого послания к Коринфянам, но мы обязательно будем видеться с вами во втором послании к Коринфянам еще неоднократно. Приходите к нам.
Большое спасибо за ваше приглашение.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это три тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
книге «Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.